Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и в сегодняшней нашей беседе я хотел бы поговорить о крещении для мертвых. Это загадочное, на первый взгляд, явление Павел упоминает в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Собственно, это один из аргументов Павла в защиту того, что воскресение из мертвых действительно существует. И хотя мы все верим, ну, я надеюсь, что все верим в воскресение из мертвых, и вроде бы уже и аргументы нам не так нужны, но это загадочное крещение для мертвых по-прежнему привлекает внимание настолько, что не проходит практически ни одной беседы, ни одной встречи, на которой не был бы задан вопрос, что же это такое. В 29 стихе Павел пишет, я прочитаю в переводе, иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Вот, естественно, не дает людям покоя вопрос, о чем же это Павел говорит. Кто такие эти крестящиеся для мертвых, где они крестились, как они крестились и что значит для мертвых. Наиболее распространенное объяснение говорит вот что. В Коринфе существовала такая еретическая идея, что можно креститься за умершего человека. Вот был бы у меня дедушка Мордехай Иннокентич, который умер, не приняв Христа, я могу от его имени креститься, и он таким образом там наверху после своей смерти уже получает амнистию. Это такая симпатическая магия. Действительно, Тертуллиан говорит о еретиках, которые практиковали такое крещение. Правда, не в Коринфе и 200 лет спустя. А вот о том, что в Коринфе существовала такая практика, мы не знаем. Совершенно знаем о том, что подобное практиковалось и в средние века. Когда, если человек умер до крещения, то некто верующий ложился под его кровать, когда мертвый на кровати, и из-под кровати как бы от имени мертвого принимал Христа. Но Павел говорит, скорее всего, не об этом. Второй вариант говорит о том, что в Коринфе был некий языческий обычай крещения для мертвых. И здесь есть, конечно, за что зацепиться. Дело в том, что возле Коринфа есть место, где практиковались определенные мистерии. Вообще, надо сказать, что греки верили, что в загробном мире люди полусонные, грустные, убогие, ходят, все там серо и уныло, и никто там не жив, это такой анабиоз передвижной. Страна лунатиков. И вот по греческой мифологии, которую рассказывает Гомер, Деметра дала людям таинство, какую-то тайну, какую-то тайную процедуру, исполнив которую можно попасть в мир счастливо живущих людей, воскреснуть в мире счастливо живущих людей. Действительно, это практиковалось там язычниками, но тогда непонятно, как Павел может приводить язычников в пример. Коринфяне скажут, просто это не мы, мало ли, что и где язычники делают. К тому же, есть такое классическое толкование, что Павел приводит эту практику, но не одобряет ее. Я могу сказать, как фарисей, Павел не мог такого сделать. Если раввин, фарисей или учитель приводит какую-то практику, не осуждая ее однозначно, значит, он ее одобряет. Это классика юриспруденции и классика риторики. Есть еще один интересный подход, тоже связан с ритуалами, и он говорит о еврейской традиции, которая действительно у евреев существовала, традиции омовения мертвых. Она и сегодня практически есть у всех народов, и у евреев, и у христиан, и у мусульман. человека готовят к погребению, стараются похоронить в максимально надлежащем виде. И согласно этому объяснению, возможно, Павел говорит о том, что вот зачем же стараться человека прихорашивать и одевать, если нету воскресения из мертвых. Но и по контексту обращения к коринфянам едва ли подходит такое толкование. Другое объяснение связано с посланием Петра. Петр пишет в первом послании, в 4 главе, пишет о благовествовании мертвым. Он пишет: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеческой плоти, жили по Богу духом». То есть можно понять Петра как крещение, оно преподается людям мертвым. По еврейской традиции злодей даже при жизни называется мертвым. Почему мы можем его крестить, почему мы можем его погружать? Потому что Бог способен воскрешать из мертвых, есть для него исправление. Зачем крестить грешного человека, если он не может быть исправлен? И если Бог исправляет грешников, то он и исправляет мертвых. Такое объяснение существует, но оно немного натянуто, потому что, собственно, говорит больше об этом мире, чем о том. Есть объяснение, которое связано с пониманием слова «креститься». Действительно, в некоторых греческих текстах, не библейских, слово «баптизо» означает погрузиться, отдаться, предаться. И Павел говорит о том, что мы в смерть его крестились. В данном случае Павел говорит «креститься в мертвых», «креститься для мертвых», «креститься для того, чтобы приготовить себя к смерти». Зачем мы идем на смерть, если нету воскресения? То есть сама наша готовность, наша, как проповедников, идти на смерть, она свидетельствует о том, что есть воскресение. И это достаточно хорошая идея, достаточно вероятное, на мой взгляд, понимание. Есть, сейчас в скобочках отмечу, есть понимание, которое вообще связано с синтаксисом текста. Синтаксис – это знаки препинания, которые в тексте расставляются. Доктор Вайн говорит, здесь вообще не написано про крещение мертвых, здесь написано, в противном случае, для чего они крестятся? Для мертвых, если мертвые не восстанут, то они для мертвых крестятся. То есть Вайн переменяет синтаксис предложения так, что не крещение для мертвых, а два вопроса. Для чего они крестятся? Вопрос. Для мертвых. И дальше отвечает, ведь если мертвые не восстают, то они для мертвых крестятся. И многие принимают этот синтаксис, эта расстановка, но серьезные специалисты по греческому языку говорят, что это маловероятно. А мы вернемся, сделав это отступление, вернемся к вопросу крещения для мертвых, крещения в смерть. В книге Откровения, в 6 главе, мы читаем о душах, которые находятся под троном и которые вопиют. Вот что мы читаем. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока их сотрудники и братья их будут убиты, как и они, и дополнят число». Дополнят число сказано в русском переводе, этого нету в оригинале. В оригинале стоит мысль о том, что они дойдут до полноты, что будет дальше. В 7 главе мы читаем, что эти души придут, и ангел, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их, после того, как придет полнота. Кроме того, что мы читаем это в книге Откровения, мы находим похожую идею в апокрифических книгах. Потому что про Откровение мы можем сказать, что оно тогда еще не написано. И хотя Откровение, конечно, богодухновенная книга, а апокрифа нет, давайте все-таки приведем и апокрифы для того, чтобы нам понимать, что было общим верованием для того времени. Вот что пишет книга Еноха, 47 глава. Когда мы говорим о книге Еноха, надо помнить, есть несколько разных книг Еноха. Когда много-много глав в книге Еноха, значит, речь идет об эфиопской книге Еноха, потому что сирийская короткая. Итак, вот что пишет книга Еноха, 47 глава. «И все в те дни взойдет молитва праведных, и кровь праведных с земли перед Господом духов. В те дни святые, живущие наверху в небесах, соединятся в одном голосе и будут просить и молить, и прославлять, и воздавать хвалу, и благословлять имя Господа духов от имени крови праведных, которая была пролита, и чтобы молитва праведных не оказалась тщетной перед Господом духов, чтобы свершился суд над ними, и чтобы им не пришлось ждать вечно. В те дни видел я главу дней», так говорит Енох, и это, в общем-то, прямая отсылка к книге Даниила, к 7 главе, где был старец днями, Атик Йомин, что тоже можно перевести как главу дней. «Итак, видел я главу дней, когда он воссел на престол славы своей, и книги живых были открыты перед ним, и все воинство его, которое наверху, и его советники стояли перед ним. И сердца праведных наполнились радостью, потому что полнота праведников была принесена, и молитва праведников была услышана, и кровь праведных была взыскана перед Господом духов». То есть и в книге Откровения, и в книге Еноха мы видим, что есть какая-то полнота праведных, полнота крови, которая должна быть принесена для того, чтобы начался суд, и для того, чтобы, соответственно, началось затем и воскрешение из мертвых, как мы видели по 7 главе. Посмотрим еще один апокриф. Это апокрифическая книга Эзры. Мы знаем, что есть книга Эзры, которая находится в Танахе, в каноне. Есть несколько апокрифов, приписанных Эзре. Нельзя сказать много об их авторстве, но во времена Павла они были уже известны, и поэтому отражали верование народа. Итак, что здесь сказано? «Как же и когда это будет?» – спросил я его. «Почему наши лета малы и несчастны?» «Не смеши подниматься», – отвечал он, – «выше Всевышнего, ибо напрасно спешить быть выше Его. Слишком далеко заходишь. Не о том ли вопрошали души праведных в затворах своих, говоря: доколе таким образом мы будем надеяться, и когда плод нашего возмездия?» На это отвечал мне Иеремия архангел: «Когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил вес сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет, и не ускорит до тех пор, пока не исполнится определенная мера». То есть мы видим здесь, что есть определенная мера мертвых, мера погибших, которая должна наполниться для того, чтобы произошел суд и произошло воскресение. И помним, что упоминались зерна, сеяние, и это очень близко к тому, что Павел дальше будет говорить в 15 главе, в 42 стихе, о том, что есть сеяние, что тело рождается из сеяния. сеяние и жатва – очень важные принципы в Новом Завете. И зерно, которое брошено в землю, должно умереть, чтобы дать всходы. Вот возникает образ такой, что Всевышний собирает зерна. И таким образом, крестясь в мертвые, крестясь в служение, которое может привести к нашей смерти, к страданиям, к испытаниям. Так это, во всяком случае, актуально во времена апостола. Мы стремимся к пополнению этого числа. Для того, чтобы стремиться к полноте мертвых, нужно понимать, раз Бог собирает эту полноту, Он ее для чего-то собирает. Тот, кто набил мешком зерно, должен его куда-то использовать, должен что-то с ним сделать. Тот, кто набрал свое хранилище, наполнил хранилище, будет использовать эти хранилища. Павел говорит, по сути, что у Бога есть замысел. Без того, чтобы у Бога был замысел, все это бессмысленно. Сами смерти, само умирание верующих, оно и свидетельствует о том, что у Всевышнего есть замысел, что Он управляет миром, иначе вообще все было бы бессмысленно. Отчасти Павел здесь отвечает на аргументы душевного человека во второй главе. Павел рассказывает во второй главе о том, что он проповедует тайну сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило того на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам это Духом своим открыл, ибо Дух все проницает и глубины Божией. О чем Павел здесь говорит? Павел здесь говорит о, в 14 стихе, душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает за безумие и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Душевный человек – это не плохой человек здесь. Это добрый человек, который переведет через улицу старушку, но вот он увидит, что старушка переведена через улицу, даст денежку бедному, и вот он увидит, что бедный получил денежку. Но более сложные замыслы, там, где результата сразу не видно, там действует дух. Душевное добро, оно добро здесь и сейчас. Просит пьяница на похмелку, дай ему сейчас. Всякому человеку помоги вот здесь короткой душевной помощью, не ощущая замысла, не понимая управления миром. И Павел отвечает и говорит, что мы готовы умереть, отдать жизнь, самое нерациональное для душевного человека поступок, потому что мы понимаем, что есть замысел Божий. Есть не просто те какие-то локальные события, локальные приложения добра, которые мы видим, есть нечто большее, великий замысел Всевышнего, большое, грандиозное добро, которое Всевышний хочет принести в мир, новый мир новых людей, и это понятно только духовному человеку, поэтому духовный человек готов креститься в смерть, готов вступить в организацию людей, которые, собственно, обречены на смерть, иногда обречены сражаться с дикими зверями, как Павел и дальше говорит, мы каждый час рискуем. Это 30 стих, в русском переводе стоит «подвергаемся бедствиям», в оригинале стоит «кендинеумен», то есть рисковать смертью. И дальше Павел говорит, я каждый день умираю, я каждый день могу умереть, зачем мне заниматься этим, зачем мне быть в этом всем, если я не верю в воскрешение из мертвых. Сама моя жизнь, сама жизнь верующих людей, готовых умереть за веру, доказывает, что существует воскресение из мертвых. Мы перечислили несколько разных пониманий того, что значит крещение из мертвых. Я не хочу настаивать на каком-то конкретном из них. Любое понимание из всех перечисленных сделано людьми мудрыми, никто не злодей, никто не пытался обмануть. Есть разные грани у любого стиха Писания, и мы не всегда можем понять именно замысел автора. Отчасти всегда наше понимание будет говорить о нас самих, и я только добавил несколько граней к пониманию этого вопроса, и хотел сказать, что, на мой взгляд, речь идет о пополнении, о присоединении к полноте умерших, о которых говорит книга Откровения. Святой и благословенный да благословит всех изучающих Писание, всех ищущих Его волю, всех больных, всех нуждающихся, вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.